Вот так звук истории.
Добрый день всем. Новый номер журнала «Дилетант» вышел только что и поступил в продажу. Это уже сентябрьский номер 021 и с портретом Уинстона Черчилля. Уинстон Черчилль с автоматом позирует, с сигарой в зубах, позирует на обложке нашего журнала. «Я ничего не могу предложить вам, кроме пота, крови, труда и слез». Это фрагмент из речи, которую мы с вами сегодня еще послушаем. Зачем использовать что-то другое звуковое, когда есть прекрасные речи Уинстона Черчилля, героя этого номера? Ну, помимо Черчилля есть еще много всего интересного, но основная тема, причем в разных рубриках, посвящена сэру Уинстону. Политическая карьера. Главный долгожитель Большой Тройки. Вообще он прожил действительно дольше всех, из, не только из Большой Тройки, а из всех деятелей, современных ему деятелей, действительно, времен Второй мировой войны. Уинстон Черчилль прожил 90 лет, Трумэн 88, Деголь 79, Сталин 74 года, Рузвельт 63 и Гитлер 56 лет, если брать уж всех участников этих событий. Самый знаменитый британец. Британцы считают его самым знаменитым. Самым знаменитым он выше и Шекспира, выше и Леди Дианы, и Чарльза Дарвина, и Исаака Ньютона, и Кромвеля, и Веллингтона, и даже Альфреда Великого, и Джеймса Кука. Это все у нас есть и в инфографике, и в больших статьях. Черчилль, его биография... Его биография вся состоит из взлетов и падений. Сам человек и в многочисленных афоризмах, которые остались нам от Уинстона Черчилля, он считает, что успех – это тогда, когда ты идешь от поражения к поражению со все большим энтузиазмом. Вообще много всего говорил сэр Уинстон абсолютно правильно, но я бы хотел, чтобы мы с вами представили обстановку его знаменитой речи, одной из самых знаменитых речей, вот где он как раз скажет о том, что он предлагает британцам. При том, что он формирует военный кабинет, и это 13 мая 1940 года. И вот что он с очень небольшими сокращениями в этой короткой речи он выступает перед парламентом. Давайте послушаем и переведем на русский, что он говорит. Я получил от Его Величества поручение создать новую администрацию и естественным желанием парламента и нации, и мы должны были привлечь наиболее широкие базовые массы, представляющие все партии и все партии, которые поддерживают правительство и партии оппозиции. Я выполнил наиболее важную часть этого поручения. Военный кабинет составлен из 5 министров, которые представляют вместе с либералами в оппозиции, находящимся, единство нации. 3 лидера партии дали свое согласие или служить в военном кабинете, или исполнять другие важные обязанности. Все 3 военных департамента были созданы и заполнены, и все это произошло в один только день, чего требует событие. Формирование правительства – это очень важная, и это очень важная и серьезная задача сама по себе. Но мы находимся только в начальной стадии одной из самых великих битв в истории. Мы должны воевать в Норвегии и в Голландии. Мы должны готовиться к военным действиям на Средиземном море, и битва в воздухе продолжается, но также ведутся другие приготовления, которые были нам указаны течением событий. В этом кризисе я надеюсь, что должны быть мы прощены за то, что не соблюдали очень многие церемонии, положенные в палате общем. Я ничего не могу вам обещать, кроме крови, кроме труда, кроме слез и пота. Перед нами задача необычайно сложная. Перед нами борьба, которую мы начали много месяцев назад. Вы спрашиваете, в чем состоит наша политика? Я должен сказать, политика — это вести войну на воде, на суше, в воздухе. И мы должны с помощью Бога, мы должны отдать все, что мы можем. Мы должны бороться против тирании, самой страшной тирании, которую только знала история мировых преступлений. Какова же наша цель? Наша цель — победа. Победа всеми силами. Победа повсюду. Победа, несмотря на все опасности. Победа, несмотря на то, что дорога нам предстоит длинная и тяжелая. Потому что без победы погибнет и Британская империя. Погибнет не только Британская империя, погибнет мир, и человечество приблизится к мраку. И если поддержат наши усилия, то человечество приблизится к выходу из этого мрака. Мы должны двигаться вперед с надеждой усилиями. И я должен призвать всех. Я призываю всех помочь нам. И я должен сказать, пойдемте вместе, и мы пройдем вперед вместе с нашими объединенными силами. Он призывает, Черчилль призывает весь парламент, он призывает всю нацию, он объясняет свои действия, призывает приложить усилия. Он не командует, он не имеет никакого права командовать. Его постоянно отправляли в отставку. Его рисовали на него карикатуры в самой Англии, ну, естественно, и в Германии, и везде, и повсюду. Его осмеивали и в Советском Союзе с 1939 по 1941 год, и в 1940-м он был таким же поджигателем войны для Советского Союза, как в каком-нибудь году 1919. Он был антикоммунист. И это странное время. Время не только странной войны, но и странного поведения. Например, того же Советского Союза, который заключил пакт с Гитлером, оно было самым тяжелым и для Уинстона Черчилля, и для Британии. Британия действительно осталась одна. Что мы еще можем сказать? О Черчилле существует много всевозможных заблуждений, много существует баек, и про эти заблуждения, эти байки и его собственные как шутки, так и смешные случаи, которые с ним случались, он попадал в просак не раз, но этого не боялся, мы с вами рассмотрим во второй части передачи. Но у Черчилля гигантская предыстория ко Второй мировой войне. Это предыстория заключается в его службе, в его политической деятельности. С именем Черчилля связаны не только победы или тяжелые времена Второй мировой войны, но связана и одна из главных катастроф войны Первой мировой. И я очень рад, что в этом номере журнала у нас есть подробная статья о Дарданельской катастрофе, о Галлиполийской операции, которая таким несчастьем кончилась для войск, которые представляли и Великобританию, и Францию, и вместе с ней Новую Зеландию и Австралию. Войска Анзак мы можем увидеть здесь. И День Анзак, например, отмечается как день осознания всего, что произошло, день героизма и день очень глубокой скорби. Например, в Австралии и в Новой Зеландии. И я думаю, что вы слышали, как в нашем эфире посол Австралии так рассказывал нам с таким чувством и с таким знанием об этих событиях 1915 года. Так что у нас значительная часть посвящена и этой истории, связанной тоже с Уинстоном Черчиллем. Парадоксы памяти заключаются в том, что после смерти Черчилль обрел вторую жизнь. В монументах, названиях улиц и парков его имя было присвоено учебным заведениям и кораблям. А вот, ну, со Сталином произошло ровно наоборот. Здесь даже есть почтовые марки, которые у нас совсем вот исчезли, естественно, с портретами Сталина на медалях, а уж в странах народной демократии, так называемой, уж совсем были самые пышные портреты Сталина. Здесь нет одной марки, которую я очень люблю и которая мне досталась. Это марка вот сразу после события. Это марка 1965 года. Первая, если мне не изменяет память, или редчайшая, на которой есть изображение некоронованной особы. Это траурная марка, посвященная памяти Уинстона Черчилля. Это большая черная марка. И там, конечно, есть такой силуэт королевы Елизаветы II, но большой портрет Уинстона Черчилля. И эта марка у меня есть, я ей очень дорожу. «Гражданин мира». Путешествие Черчилля по разным местам, его и военное корреспондентство, и военное советничество, например, на Кубе. Он был одним из консультантов во время испано-кубинской войны. И там-то он и пристрастился к сигарам. Кстати говоря, о его пристрастиях есть совершеннейшее заблуждение, которое здесь разбирается в одной из наших статей. Это заблуждение состоит в том, что он предпочитал армянский коньяк напитком. Пил он виски. Пил он хорошее, настоящее виски. Коньяк, как и бренди, и армянский коньяк, который считается бренди, все правильно, коньяк это то, что производится в коньяке во Франции. Упоминается только, что он выпил бокал коньяка на одном из приемов Сталином. Это, конечно, здесь. Это не значит, что он как-то не любил или ненавидит, но страсти он не питал. А вот гаванские сигары – это правда совершенно. И именно гаванские сигары. И в одном из наших номеров я с удовольствием написал, какие именно сигары он предпочитал. Сейчас мы немного отойдем от Черчилля в этой части нашей программы и посмотрим другие рубрики. И, например, у нас такой вот подраздел тематический. Потому что если посмотреть на заднюю обложку журнала, мы увидим там Ивана Грозного. Иван Грозный – сыноубийца с вопросительным знаком. И здесь представлен кадр из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный». И, кстати, фильму Эйзенштейна и посвящена публикация знаменитой стенограммы, которая восстанавливалась разными способами, и по воспоминаниям Николая Черкасова, который потом записал то, что они с Эйзенштейном записали, то, что видели, но в основном Черкасов записывал. Когда их вызвали и встречались с ними Сталин, Молотов и Жданов. Это очень любопытная вещь, где фильм, вторая серия Ивана Грозного, первая получила свою сталинскую премию, а вторая серия обвинялась в некоторых грехах. И вот изображение Ивана Грозного, как такого гамлетоподобного и неврастенника, который все время кается, что не показан был, например, военный гений Малюты Скуратова, а Сталин его считал военным гением. И даже обещание, что в третьей серии должен быть показан вот и гибель Малюты Скуратова, и там фильм вообще должен кончаться был выносом тела Малюты Скуратова к морю, чтобы он увидел море Малюты Скуратов, которое он там завоевывал вместе с Иваном Грозным. Он действительно погиб в Ливонской войне. Самое любопытное, что Сталин упрекает в редких важных, исторически достоверных деталях, которые есть в фильме Эйзенштейна. Он упрекает его в том, что одеты в какие-то странные черные остроконечные капюшоны, как было написано в постановлении о фильме «Большая жизнь», вот, и где упомянут был Иван Грозный, что они похожи на каких-то куклукс-клановцев. И в этой сказано было здесь, тоже в этой беседе, что похожи на куклукс-клановцев. И на наивное замечание, такое вот наивно-ироничное замечание, что что ну, куклуслановцев колпаки-то белые, неважно. А это действительно они носили, особенно 500 избранных носили совершенно такие монашеские одеяния. Они больше похожи на армянских священнослужителей, чем на куклуслановцев, кстати говоря. И то, что действительно Иван Грозный постоянно размышлял и каялся в своих преступлениях. Других замечаний не было. Это был тяжелый разговор, но он-то окончился желанием доработок. Пожеланием доработок. И действительно, пожелание от зрителя, как сказал Сталин тогда, это не указание, это пожелание. И хотя и вторая серия Ивана Грозного не вышла, когда и полагалось выйти, а Эйзенштейн вообще хотел, чтобы она вышла, в стык сразу два фильма вышли, и поэтому по очень многим воспоминаниям и документам снималась вторая серия тогда же, когда и первая, а зачастую и в ущерб первой серии снималась на американской пленке. Кстати, почитайте, очень есть любопытные письма Названова Ольге Викланд, своей жене, письма полные любви и тоски, потому что он никак не может видеться своей... Недавно он женился на актрисе Ольге Викланд. Но очень любопытные письма о съемках Ивана Грозного. Почитайте, это есть в архиве искусства кино в интернете хотя бы. Ну так вот, государь, сыноубийца. Тут любопытный тезис, который у нас выдвинут, любопытный тезис президента Путина, который рассказывал на одной из своих встреч, что возьмите известную легенду о том, что Иван Грозный убил своего сына, еще неизвестно, убивал он своего сына или нет. Многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще, а придумал это все папский нунций, который приехал на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую. Ну, это интересно, откуда это, где эти многие исследователи, которых читает президент Путин. Потому что авторитетные историки-то об этом не пишут. И то, что рассказывал Антонио Пассевин, рассказывал в своих действительно отчетах о том, о пребывании в Москве, приезжал не за тем, чтобы обратить в католичество, а приезжал на переговоры очень важные, в которых был заинтересован Иван Грозный. И Пассевин тоже был заинтересован в успехе этих переговоров. И он-то передает как раз самую близкую к реальности и вполне щадящую версию. Я думаю, что вы слышали это в наших передачах и в «Дилетантах». Был недавно Владислав Дмитриевич Назаров. И что версия нечаянного убийства. Придя в ярость, попал посохом действительно в висок. И потом сын Ивана Грозного умер. Вот это остервенелое, я бы сказал, желание сейчас сделать его, если не идеальным, то вполне разумным правителем во всех своих проявлениях и во все свои эпохи, она просто вызывает удивление и удручение. И тут приходится напоминать достаточно хрестоматийные истории. И делает это Евгений Анисимов, а не кто-нибудь. И государственный убийца Евгений Анисимов, вот у нас есть такое уточнение, которое важно для наших тем. Картина знаменитая «Иван Грозный и сын его Иван» тоже рассматривается здесь, как и какие детали здесь, какие подчеркивают или противоречат, или они соответствует, не соответствует историческим деталям. Еще одна картина «Иван Грозный». Одно из самых поразительных изображений Ивана Грозного. Это картина Виктора Вознецова, представленная и в рубрике «Штука», где речь идет о посохе Ивана Грозного. Вот что это был за посох, собственно говоря. Вот никто не знает, что это был за посох. Что он, зачем он и когда он появился. Существует много всевозможных рассказов о посохе Ивана Грозного. И я бы обратил ваше внимание на то, что была история о том, как чуть-чуть не обретен был этот посох, который куда-то таинственным образом совершенно исчез, как и другие. Там говорят, что 3 посоха было у сокровищницы, у Ивана Грозного. И какого он был размера, и действительно он такой, и действительно там был железный наконечник металлический. Бог его знает. А вот обретение посоха – это совершенно любопытнейшая история, когда в начале 19 века Гаврилу Романовича Державина заинтересовало сообщение, что в лавке Сулакадзева выставляется действительно посох Ивана Грозного. Почитайте и узнайте о том, что было дальше, и что такое эта лавка Сулакадзева, и что это было такое. Ну, например, когда пришла туда делегация русских просвещенных деятелей, а был там и Гаврил Романович, и Иван Иванович Дмитриев был, который не только баснописец и поэт, а еще и министр юстиции в то время был, это, в 1810 году, и Мордвинов, который будет членом Государственного совета, и вот они все пошли, и Сулакадзев решил перед ними выставить все. И, помимо всего прочего, там был представлен камень подлинный, на который сел отдохнуть Дмитрий Донской сразу после Куликовского сражения. Это, конечно, поразительная история. И вот если вас это интересует, то почитайте здесь, и потом полистайте, что написано о лавках Сулакадзева. И, я прошу вас только, если вам уж совсем как делать нечего, не повторять мой скорбный путь, когда я искал сведения о посохе Ивана Грозного по всем сайтам, где описывается происхождение посохов и чудодейственная их сила, и то, что вот это... Я этого столько начитался. Давайте будем считать, что я за вас сделал большую работу и принял на себя весь этот мусор в голову, который написан во множестве везде, и на этом удовлетворимся. У нас с Иваном Грозным связана еще и такая вот угадайка наша, правда или неправда, так или не так. И вот это наше 10 вопросов на детской площадке. Умолюте скуратове. Умолюте скуратове. Вот, например, я бы хотел на одном вопросе заострить внимание. Конечно, вы сами будете на него отвечать. На Малюте Скуратове его род по мужской линии прервался. Да или нет? Сами ответьте, сами подумайте, что по мужской линии. Но есть одно совершенно, я бы сказал, такое щемящее, душераздирающее, я бы сказал, что не сообщение, а фрагмент художественный о сыне Малюте Скуратова. Это фрагмент из романа Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный». О сыне Малюте Скуратова Максиме. И вот в этом столько заложено, столько потрясающего в этом Максиме заложено и в истории дружбы Серебряного с Максимом. Очень интересного, потому что когда читаешь историю тех времен, историю Ивана Грозного и в особенности смутного времени, ты понимаешь, как и во многих других, что дети абсолютно преступных, развращенных деятелей той или иной эпохи и ужасающей эпохи второй половины царствования Ивана Грозного и смутного времени, вот в этих детях, в новом поколении, было заложено так много, что когда реализовалось в последующие времена, кому повезло, когда не реализовалось. Если мы смотрим, какие потрясающие, бывало, что почти ровесники, например, я не говорю о вот в этом вымышленном Максиме Скуратове, Бельском, а мы говорим о Федоре Годунове, о Ксении, мы говорим о Михаиле Скопине Шуйском, который, он же погиб, когда ему было 23 года. И сколько из этого... Да и кем бы ни был, кстати говоря, о том же самозванце, кем бы он ни был, это необычайных талантов тоже был человек. И вот это следующее поколение, оно... Интересно, но это очень грустно. Мы вернемся к журналу «Дилетант» через 5 минут.
Вот так. Звуки истории.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Следите за эхом в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
Вот так. Звук истории.
Ну что ж, мы продолжаем. Мы продолжаем обзор 21-го номера «Дилетанты». Это сентябрьский номер. На обложке на одной Черчилль. А сзади у нас Иван Грозный. Вот к вопросу об Иване Грозном и о детях Малюты Скуратова. Да, конечно, дочь Малюты Скуратова одна была замужем за Борисом Годуновым, а другая за Дмитрием Ивановичем Шуйским, за братом Василия Шуйского. И с ней связано очень тяжелое событие нашей истории. Как раз это она, судя по всему, она подала ту самую роковую чашу Михаилу Скопину-Шуйскому, после чего он и умер. И вот действительно ходили, Скуратовна его отравила. Отравил, не отравил, она ли, Дмитрий ли Иванович. Но блестящий молодой Скопин, конечно, мешал и такому сомнительному человеку, как Василий Шуйский, в первую очередь. Грозный к Москве всю страну присоединил, а вы его хаете, Радик сказал. Ну да, так присоединил, что все развалилось потом. Там было очень много всего разного потом, я бы сказал. Ну, Радик сказал, а какой же ценой он присоединил-то, вот, и какой кровью он присоединил Казань, то же самое. Так что вот эта вся гигантская держава, которая трещала по швам, стоила умереть Ивану Грозному. Особенно мне нравится тезис о том, что создал регулярную армию, о том, что это за регулярная армия была. Вообще очень интересно. И посмотрев на стенограмму встречи, это считал товарищ Сталин, считал, что Иван Грозный создал регулярную армию. Это опричное войско, которое, вот послушайте, Владислава Дмитриевича Назарова и нормальных историков, послушайте, каким успехами воевала опричная эта армия. Бог знает какая. И регулярной армии не было. Были части отряда, были стрельцы. И как-то все набиралось, и сколько чего, кто каких денег хотел, за что. Это вот вы почитайте у историков подробное смутного времени описание, и вот вы услышите все это. Все это узнаете. Возвращаемся к Черчиллю. Возвращаемся к главному герою нашего повествования и нашего номера журнала. И к одному из главных героев, я бы сказал, 20 века. Конечно, человек прожил такую гигантскую жизнь. Но здесь говорят, что Тита тоже много прожил. Но Тита я бы не сказал, что это такой вот деятель крупнейших времен Второй мировой войны. Мы говорим о главах стран той или иной коалиции. Ну вот, смотрите. Давайте мы послушаем сейчас. Чтобы сказать, у нас называется статья действительно «В союзе с сатаной», потому что понятно, что был антикоммунистом, был совершенно убежденным, был Уинстон Черчилль. Да, но и вот это его знаменитое выражение о том, что если бы Гитлер вторгся в ад, то я бы обязательно заключил пакт с сатаной. А второе, что не принадлежит Уинстону Черчиллю, это история про то, что про Сталина, что он принял Сахой, сдал с атомной бомбой, это принадлежит не Черчиллю. А вот кому принадлежит, прочитайте в нашем журнале. А вот что, собственно, говорил, и для меня это самое важное, может быть, в отношении к России у Черчилля, к России, к нацизму, к коммунизму, ко всему на свете, и вот к свету и мраку. Вот я думаю, что мы с вами сейчас послушаем с некоторыми сокращениями его выступление по радио 22 июня и 22 июня 1941 года.
At 4 o'clock this morning,
этим утром в 4 часа Гитлер напал на Россию. Все его обычные формальности и церемонии коварства были соблюдены во всех деталях. Пакт о ненападении был торжественно подписан и соблюдался обеими сторонами. Никаких жалоб не было до начала войны Германии на неисполнение пакта о ненападении. Под своим плащом, состоящим из лжи и ложного доверия, германская армия подготавливала свою необычайную силу на всей протяженности от Белого моря до Черного, и их воздушные флоты и их бронированные дивизии медленно и методично подходили к границам. Тогда, потом, неожиданно, без объявления войны, даже без предъявления ультиматума, германские бомбы стали падать дождем с неба на русские города. Германские войска нарушили российские границы, и часом позже германский посол, который еще за день до этого рассыпался в любезностях советскому правительству, даже признавался в сотрудничестве и в союзничестве, он сообщил русскому министру иностранных дел, что находили в состоянии войны Германия и Россия.
To tell him that a state of war existed between Germany and Russia.
Так повторилось на более в больших масштабах тот же самый подлый прием против любой формы официально подписанного международного договора, вызывающего доверие, которым были свидетелями в Норвегии, в Дании, в Голландии, в Бельгии, и которым Гитлеровский, а также гитлеровский поспешник и шакал Муссолини представил нам пример в Греции. Все это не было для меня неожиданностью. На самом деле, я ясно сообщил это Сталину, что должно было произойти. Я неоднократно напоминал ему и предупреждал, так же я, как и предупреждал других деятелей государственных. Я только думаю, что эти предупреждения не будут забыты. Что мы теперь знаем? Мы знаем только, и для нас это важно, что русский народ защищает свою родную землю, и что его руководители призвали к сопротивлению до победного конца. Гитлер — это чудовище коварства, неутолимая жажда крови и жажда разрушения руководит им. Недовольный тем, неудовлетворенный тем, что вся Европа практически находится под его властью, и что в разных формах он терроризирует и покоряет народы, теперь он переносит свою бойню и жажду крови на обширные пространства России и других стран Азии. Кошмарная военная машина, которую остальной цивилизованный мир, так и мы с вами, так глупо, так наивно, так бессмысленно помогали построить нацистским гангстерам практически с нуля, теперь она введена в действие, и теперь она угрожает новым и новым десяткам миллионов людей. Теперь мы можем сказать единственное, что Я сказал бы то, что касается и Британии, и Соединенных Штатов, ее союзницы. Нацистский режим ничем, в принципе, не отличается от худших черт коммунизма. Может быть, только в том, что коммунизм не связан с расовым покорением, с расовым превосходством, и он также проповедует агрессию, он также вызывает худшие чувства людей и основывается на них. Никто не был больше меня врагом коммунизма, и я не отказываюсь ни от одного слова, которое я произносил в свое время. Но все это сейчас тает, все это сейчас находится в тени того, что мы видим. Про прошлое, с его преступлениями, с его глупостью, с его трагедиями, все это должно быть забыто. Когда мы видим, как русские солдаты стоят на страже своей родной земли, когда они охраняют свои поля, где их отцы добывали хлеб с незапамятных времен, я вижу, как они хранят свои дома, как они защищают своих матерей, своих жен. И жены эти, и матери молятся. Да, да, они молятся за то, чтобы их любимые, их кормильцы вернулись их защитники. Я вижу 10 тысяч русских деревень. Я вижу те места, где с такой кровью и с таким потом добывали себе средства на пропитание из неплодородной земли. Я вижу ту же радость людей. Я вижу ту же любовь, те же человеческие чувства, которые попирает сейчас нацизм. И нацизм, и эти все дэндиподобные прусские офицеры, эти умные инженеры, все эти люди, которые ковали индустрию уничтожения, я вижу в них только массу обезумевших гунов, гунской солдатни, которая теперь посылает германские бомбардировщики, еще несущие на себе следы снарядов британской авиации, британских ПВО, и почему-то думают, что им будет легче в русском небе. Я думаю, что они несут сейчас разрушение и смерть все дальше и дальше, и всему человечеству, и России в частности. И я возвращаюсь в памяти к тем временам, когда мы были союзниками с Россией, когда русские солдаты вместе с нами сражались против тех же гунов, которые сражались храбро, умело, настойчиво и до конца, но из этой войны их неожиданно и, к сожалению, моему большому, вывели. Мы предоставили правительству Советской России всю техническую и экономическую помощь, на которую мы сейчас способны, и которая им может понадобиться. Мы будем бомбить Германию и днем, и ночью, все увеличивая свой натиск. Мы будем месяц за месяцем осуществлять все более мощный напор и бомбардировки всего, что в Германии может помочь им исполнить свою страшную задачу и принести человечеству только горе. Угроза России — это угроза и Британии, и угроза Соединенным Штатам. И это такая же обязанность бороться против нацизма, как сейчас каждому русскому борцу против нацизма, каждому русскому солдату. Это дело всего человечества. Давайте извлечем уроки из прошлого и нашего жестокого опыта. Давайте удвоим силы и вместе будем сражаться за жизнь против смерти. Вот примерно так, извините за достаточно убогий перевод, большого мастера, великого мастера и оратора Уинстона Черчилля, его речь 22 июня. Да, действительно, эта речь вызывает уважение. Он объясняет и русским, и британцам, и американцам. Он остается антикоммунистом. Ему не нравится коммунизм как принцип. Ему не нравится сталинская политика. Но сейчас речь идет о том, что подвергается нацистской опасности. И еще одна огромная страна, которая вне зависимости от политики, как вы слышали, это страна людей, которые трудятся. Людей, которые... И как... Вот, перекличку вы слышали, с трудом, потом и кровью. То же самое, что обещал британцам, он говорит то же самое. И русские, которые всегда с невероятным трудом добывали себе пропитание, добывали себе хлеб, жили, чтобы жить, радоваться, кормить своих детей и надеяться, и сейчас они будут сражаться, и мы им должны помочь. Вот эта речь, которая произвела очень большое впечатление. Другие выступления Черчилля мы хорошо знаем, они перечислены в этом номере. И, пожалуйста, если вы хотите знать, собственно, что говорил Уинстон Черчилль, в частности, вообще это надо делать со всеми документами, то возьмите и почитайте. Существует текст его выступления и фултонской знаменитой речи. И как же странно, и как же, на мой взгляд, было... политически все-таки подло уподоблять Черчилля Гитлеру, Муссолини и говорить об этом с трибуны ООН в запальчивости. Да, это говорил Вышинский с трибуны ООН, когда ему напомнили. Ему напомнили достаточно жестко, уже это в начале 50-х годов, напомнили достаточно жестко, что Уинстон Черчилль, извините меня, боролся против нацизма, когда... «Ваше правительство занималось чем-то странным», — сказал представитель Великобритании. Ну что же, мы с вами почти что обозрели все, что только можно, все, что только можно видеть в номере журнала «Дилетант». Я бы упомянул еще несколько рубрик. У нас процесс один из самых и показательных во всех смыслах этого слова процессов всех времен. Наверное, это Афины и суд над Сократом. Прочитайте внимательно. Алексей Кузьмецов ведет свою рубрику. У нас есть рубрика наших партнеров Аэрофлот, и, на мой взгляд, очень забавно и остроумно представлена история Аэрофлота в таких запоминающихся датах и инфографике, и в картинках. И какие самолеты, и что, например, заменил в 20-х годах Юнкерсы. Не те Юнкерсы, которые бомбили, а те знаменитые Юнкерсы, которые стали первыми самолетами, такими обширными и действительно удобными самолетами для гражданских перевозок. И когда уже в 20-х годах сделали у нас свой самолет, который мог выполнять те же функции. Очень любопытно все. Орден здесь представлен. Орден совершенно поразительный и экзотический. И представлен, слава богу, очень и очень красиво. Это один из восточных орденов, который у нас существует, иранский орден. И, наконец-то, да, а флаг китайский, орден иранский, а флаг китайский, знаменитый китайский дракон, один из первых государственных флагов, который сделали из треугольного, сделали прямоугольным, для того, чтобы хоть что-то было понятно европейцам. Кстати, есть очень любопытный, мне Женя показывал материалы, которые он набирал, и очень любопытно, что европейцы пытались увидеть, вот далеко где-то флажок. Вот такой они в порт заходят, и далеко где-то флажок китайский. И пытаются срисовать, и получается поразительные совершенно вещи, ничего не имеющие общего с реальностью. И в конце концов, конечно, Дмитрий Быков. А Дмитрий Быков, как это редко у нас бывает, но здесь это очень кстати, говорит о писателе Уинстоне Черчилле. А он ведь Нобелевский лауреат. И говорит о его военных мемуарах как... о художественной прозе, а не как об изложении войны, знаете, как тогда изображали типичные военные мемуары, которые и устно рассказывались, и письменно выходили в издательствах на всех уровнях полководчества, на берег реки выходили частя. Вот. Там вот этого нет. Там вот свое... И это потрясающий роман, и 6 его томов, которые я читал, и буду перечитывать, военных мемуаров. Ну и о том, что это за произведение, Дмитрий Быков пишет замечательно. Ну вот, кулинарную тоже вы прочтете рубрику. Много, конечно, в истории Второй мировой войны столько всего требующего изучения, столько всего важного и замечательного, и трагического, и очень неприятного для многих, но это как раз и требуется изучать. Ну уж я не буду говорить о столетии революции, которая сейчас и никак не осознается государством, никак не изучается, и от этого отмахивается все сильнее и сильнее. А мы с вами, закрепляя пройденный материал, Уинстону Черчиллю не только были поставлены памятники, названы танки, университеты, и замечательный паб недалеко от Оксфорда, от Уинстона Черчилля, в который я с удовольствием заходил, но и сделано очень много миксов, сделано очень много разобранных цитат из его речей знаменитых, положенных на разнообразную музыку. И мы сейчас вот такой звуковой образ выступлений этого великого человека, Уинстона Черчилля, мы с вами в конце передачи и послушаем. Всего вам доброго.
We shall not fail nor falter. We shall not weaken nor tire. Put your confidence in us. Give us your faith and your blessing. Let us go forward together. And under providence, all will be well. Bear before us an ordeal of the most grievous kind. Bear before us many, many long months of struggle and of ruin. You ask, what is our policy? You ask, what is our policy? You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air. With all the strength that God can give us, to wage war against the monstrous tyranny. You are what is our aim? You are what is our aim? You are what is our aim? They can answer in one word: victory. Victory at all costs.
Реклама.